Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 14 января, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за лентами информационных агентств, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, что творится на московских дорогах. Традиционно по пятницам час пик наступает раньше, вечерний час пик, люди разъезжаются из города. Вот и сейчас в городе уже пятибальные пробки, как предполагается, они будут шестибальными через час, а к шести вечера достигнут максимума на сегодня по планам 7-бальные пробки максимум, 6-бальные в 7 вечера, а в 8 вечера уже всего 4-бальные пробки. Таков прогноз Яндекса. Новости, которые в эти минуты появляются. Заявление Сергея Собянина о заболеваемости коронавирусом в ближайшие выходные. Он предполагает, что уже в субботу количество выявленных случаев ковида в Москве может достигнуть 7 тысяч, а в ближайшие дни будет, как он сказал, серьезный рост заболеваемости. И еще Собянин сказал, что на фоне увеличения числа выявленных случаев заболеваемости заболевания коронавирусом, количество тяжелых заболеваний ковидом и госпитализации в Москве не растет. Пока так. Что еще? Певицу Шинед О'Коннор госпитализировали через неделю после смерти ее 17-летнего сына. Это с ленты агентства РИА Новости. Минздрав, это срочное сообщение, сообщает, что самые высокие цифры коллективного иммунитета сейчас в России на Чукотке и в Белгородской области. Это все с ленты агентства РИА Новости. Ну а ТАСС в эти минуты со ссылкой на Центробанк пишет о том, что реальный эффективный курс рубля в декабре вырос на 0,3%, а за 2021 год в целом, еще раз напомню, реальный эффективный курс рубля вырос на 9%. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут в прямом эфире, это, во-первых, идея сервиса второй руки для защиты от мошенников. Депутаты предложили продвинуть это законодательно, и вот сегодня стало известно, что в Центробанке эту идею положительно воспринимают. Значит, видимо, скорее всего, скоро это будет работать, но как? Поговорим прямо сейчас. Вторая тема – это история борьбы с коронавирусом. Сегодня стало известно, что российским туристам разрешены отныне вакцинные туры в Турцию, где можно прививаться препаратами от Pfizer и Sinovac. Как это может работать, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В Центробанке положительно оценивают сервис второй руки для защиты от мошенников. Да, давайте так, тут нам начинают писать по поводу того, что это после праздников очевидная вспышка. Но это не совсем так работает. Но как бы то ни было, если вы считаете так, но ладно, нет проблем. В Центробанке положительно оценили сервис второй руки для защиты от мошенников. Речь идет о процессе, когда человек назначает себе для одобрения собственных банковских онлайн-операций помощника, который может быть не только у человека с инвалидностью или пожилого человека, но и для любого гражданина Российской Федерации. Вот что называется, не уверен в своих силах, сделай, чтобы кто-то из твоих друзей или родственников был вторым человеком. Но в Центробанке говорят, идея хорошая. Говорят, это придумали депутаты Государственной Думы и хотят из этого сделать закон. Депутат Государственной Думы Наталья Костенко с нами на прямой связи. Она как раз автор идеи такого законодательного утверждения. Я все правильно говорю? Наталья Васильевна, добрый день.
Ну да.
Скажите, итак, в чем идея разрешить любому человеку, любому гражданину по собственной инициативе завести себе такого помощника?
Ну да, идея в том, что мы сталкиваемся регулярно с проблемами, когда люди подвергаются действиям мошенников, да, и снимают последние там деньги, находясь либо в состоянии аффекта, либо в заблуждении, да, и у них не всегда под рукой есть сосед или знакомый, да, или родственник, оказывается, дома, который видит, что с человеком что-то происходит, ему, ну, можно с кем-то посоветоваться. А здесь как бы универсальный такой подход будет осуществлен, то есть человек по своему желанию, да, то есть, ну, во-первых, в банках должна быть такая услуга, значит, и она должна быть в обязательном формате, да, потому что сейчас есть рекомендации Центробанка банкам это делать, но пока у нас только Сбербанк сделал такую услугу для инвалидов и пожилых людей, поэтому мы предлагаем сделать это обязательным условием для всех банков. Другое дело, что платно, бесплатно эту услугу, это сам банк может определить, на каких условиях предоставить эту услугу человека. И человек для себя определяет, да, определенный лимит средств, который он, условно говоря, в здравом уме, да, там, не осуществил бы. Да, то есть, ну, то есть это свидетельство для него о наступлении каких-то чрезвычайных обстоятельств. И второй момент, он, значит, определяет эту сумму. И второй момент, он определяет доверенное лицо, которому банк, в котором у него находится вклад, позвонит, когда у него, собственно, ну, будет инициировано им снятие вот этой суммы денег, да. Ну, то есть, если у бабушки пенсия 16 тысяч, и она в месяц там тратит 10 тысяч, да, то одномоментное снятие 10 тысяч для нее это будет чрезвычайная ситуация, да, наверное. Вот. И в таких случаях банк звонит этому доверенному лицу, приостановив операцию, ну, как бы запрос на операцию. И тогда это доверенное лицо может выйти непосредственно на человека, кредитора, да, там, или человек, который имеет счет в этом банке, и спросить, что с тобой случилось, почему ты снимаешь деньги. Если все нормально, да, то есть, знаете, нормальная операция, значит, тогда человек отзванивается, и банк пропускает платеж. Угу. А если выясняется, что человек находится в состоянии аффекта, или он думает, что, например, вот у меня была ситуация, да, когда мошенники позвонили женщине, причем женщине достаточно образованной, да, то есть и сказали, что у ее сына на стойке произошла чрезвычайная ситуация, убила человека, и приехали милиционеры и требуют, значит, с него взятку, чтобы, грубо говоря, закрыть историю, да, и этот человек, что нужно заплатить, значит, срочно, вот, как бы это сын ей звонил. Вот, и человек побежал уже в банк, и тут на пути встретилась дочка, да, которая смогла позвонить брату своему,
ну, да.
И, собственно, сказать: мам, да нет, все нормально с ним, ничего не произошло, да, но эта женщина говорит, вот мне дочка говорит, что с сыном разговаривает, все нормально, но у меня даже эта мысль не доходит, ее слова, понимаете, то есть я,
ну,
не
понятно,
знаю, что
хорошо,
да, но
я понял.
Явно не о своем.
Логика понятна. Наталья Васильевна, скажите, пожалуйста, вот тут наши слушатели задаются вопросом, а вот этот второй человек, вторая рука, он будет нести ответственность, если, к примеру, он скажет: да, продолжай, а это выяснится мошеннический перевод?
Ну, будем обсуждать, но, с другой стороны, задача этого человека не санкционировать сделку, да, а выйти на человека, значит, своего, как бы, доверителя. И, значит, сам доверитель тогда должен будет позвонить в банк и сказать, что все нормально, пропускайте эту операцию. То есть, ну, как бы двойная рука, да, то есть и этот человек, и тот, что все нормально.
То есть все равно главное решение принимает вкладчик,
конечно,
а вторая рука — это лишь вторая рука.
Мы не ограничиваем права человека. Mm-hmm.
Тогда еще один вопрос. Вот теперь, когда уже в Центробанке положительно оценили сервис, я знаю, что уже и в Национальном совете финансового рынка вашу идею так или иначе обсуждали. Как вы думаете, как скоро это может стать законом?
Ну, мы будем стараться максимально быстро, потому что тема горячая, да, то есть каждый день мошенники снимают деньги с людей, поэтому я думаю, что постараемся весеннюю сессию завершить работу над этой инициативой.
Спасибо. Наталья Костенко, депутат Государственной Думы, автор идеи законодательного утверждения сервиса «Вторые руки», была с нами на прямой связи. Это здорово для вымогателей, мошенников и кредиторов, почему-то пишет 692-й, я пока логику не понял. Так, что еще? Трактор пишет: вполне реально поймать мошенников, транзакции прозрачные, службы приставов легкую блокируют счета, просто органы не хотят работать. Так полагает трактор, а человек в такой ситуации ничего не скажет постороннему. Ну, а как органы могут работать, если он даже постороннему, собою назначенному, ничего не говорит, а органы тем более тогда никогда не узнают? Подождите, трактор, вашей логики я тоже не понимаю. Несет ли... про это я задал вопрос Наталье Костенко. 7373948. Телефон прямого эфира. Алекс Грин полагает, что это отличная идея для профилактики импульсивных покупок шопоголиков. Но тогда шопоголик должен где-то заранее самому себе признаться, что он шопоголик, и назначить себе вторую руку. Слушаем вас, здравствуйте. Не получилось. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, а у меня возникает два вопроса. Первый вопрос. Во-первых, банки сами, видимо, эту базу данных продают, поэтому жулики знают про вклады людей и так далее. Далее.
И что?
Вот чтобы там навести порядок, зачем продают-то они эту базу?
Нет, подождите еще раз. Ну, если она сегодня... Это как раз пытаются для того, чтобы решить проблему, как-то еще сделать вариант. Вы говорите: нет, не надо. Там пусть наводят. Ну, не наводится порядок.
Ну, нет гарантии, конечно, что и там будут честные люди, вот это вторые, которые будут за этими пенсионерами следить.
Так вы же сами этого второго человека придумываете. Вот странная история. Давайте мы уже не будем даже собственным родственникам доверять. У знакомой матери, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, вытянули деньги, они как будто бы ей звонили, как-то голос подделали. Ну, так вот, для этого и нужен второй человек, вот чтобы второй тоже послушал этот как бы подделанный голос. Михаил Трисемерки, можно в приложении организовать промежуточный шаг. Вы уверены, что не переводите деньги мошенникам? И как это будет работать, Михаил? Только что вам рассказывали истории, при которых человек сам по себе не понимает, что ему надо задавать вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Это получается, да, Виталий говорит, финансовые операции с понятыми своего рода. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий Викторович.
Вы в эфире.
Добрый день.
Прошу.
Я здесь буду коротко говорить. Второй человек готов давно уже. Ну, видно, принять нужно закон. Все.
Это кто второй человек?
А вот для тех, кого вот это все это делается, вы кому-то можете попросить, кто-то должен что-то зафиксировать.
Ну, так не очень понял. Второй человек готов. Какой второй человек? Двухфакторная аутентификация по-российски, пишет 642-й. Ну, тоже вариант, да. 7373948. Телефон прямого эфира. Прошу вас, здравствуйте. Алло. Не выходит. 7373948. Прошу вас.
Добрый день.
Да, прошу.
Любая возможность, так сказать, защитить человека от мошенничества, это всегда хорошо. Но при этом надо не забывать, что перекладывать государственную функцию на людей, это не всегда правильно.
А это не государственная функция, извините.
Я объясню, что такое государственная функция. Ведь вам же звонят с подменой номеров и прочее. Для государства не составит труда перекрыть звонки.
Не обязательно. Нет. Ну, давайте не упрощать ситуацию. Ну и что? Ну, подмена номеров. И что? Государство должно заранее знать, что это работает. Юлия говорит, это же похоже на доверенность у нотариуса. Только вот и тут можно подделать. Так, говорит, было с моим отцом. Понятно, что все это можно подделать. И тогда мы говорим, а государство, пусть оно все вначале это делает. Поэтому мы ничего не будем делать, мы будем требовать, чтобы государство выполняло свои функции. Причем даже те функции, о которых, возможно, на тот момент оно не предполагает даже. 7-3, 7-3, 9, ну правда, ну давайте, мы же пытаемся реализовать реальную ситуацию. Второй человек готов, ему ясно, а ты как хочешь, так и понимай. Да, действительно, вот это Алла по поводу одного из звонков. 769-й пишет, ну придумают схему другого развода и доверенного человека с помощью тех же продажных баз данных. Ну подождите, две схемы развода. Это не пф, как вы пишете, а это две схемы развода вместо одной. Даже вот на этом уровне. Нет, я понимаю, что раскритиковать можно все, что угодно. Надо что-то внушить людям, что нельзя никому говорить код. А государство имеет реальную возможность ловить мошенников. Конечно, имеет реальную возможность. Но вы-то предлагаете ему ловить мошенника до его появления. Вот ведь какая штука. Виталий Исфилей в своем стиле предлагает всем вернуться во Владимиро-Суздальское княжество, чтобы каждый ходил со своим кошельком, монетами и платил за все сам. И тогда вопросов ни у кого не будет, и даже понятых не придется организовывать.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение. Борис Грызлов, которого сегодня назначили послом России в Минске, остается председателем Высшего совета партии «Единая Россия». Еще. Израиль объявил, что начинает принимать выданные в России сертификаты со спутником Light в качестве бустера. То есть спутник Light Израиль признает. Пропускать людей с такими уколами будет. Ну и еще. С 15 января в Казахстане, в Акмолинской или Акмолинской и Костанайской областях отменяется чрезвычайное положение. Указы только что объявлены. Возвращаясь к уколам, вакцинам и так далее. Сегодня появилась новость о том, что российским гражданам, туристам из России, разрешаются отныне вакцинные туры в Турцию. Там можно будет приехать, привиться препаратами от Pfizer и Sinovac. Это двухкомпонентные уколы, насколько я понимаю. В ассоциации туроператоров говорят, что решение было принято турецким Минздравом, и многие клиники уже такую услугу готовы оказать. Никакой предварительной записи не нужно, понадобится только загранпаспорт. Причем говорят, не очень высокие цены. Называют стоимость уколов 400 турецких лир, а это примерно на наши деньги 2200 рублей. Галина Дегтярь к нам присоединяется, профессор РАН ХИКСа и РГГУ, она эксперт по туризму, неоднократно была у нас в эфире. Галина Максимовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот говорили, что если более-менее недорого можно будет где-то, то люди сразу ломанутся и начнут вот ради Pfizer'а или Синовака ехать. Ну, кто не доверяет местным, собственно, вакцинам, с вашей точки зрения, много таких будет?
Ну, вы знаете, во-первых, надо сказать, что не одна Турция принимает россиян или начинает принимать россиян.
Ну, говорят, там будет дешевле.
Ничего подобного. Турция, Сербия, Хорватия, Армения, Греция и Болгария. Это страны, которые сегодня принимают россиян на прививку. Во-первых, то, что вы сказали, цена вопроса самой прививки, она невысока. Однако, если вы посмотрите туры, начинаются от 65 тысяч. Это трехдневный тур на прививку. При этом нужно очень четко понимать, что до этого нужно сделать, во-первых, обязательно ПЦР, нужно проверить уровень антител, который или после болезни, или после российской прививки, и только после этого задумываться о своем путешествии. Потому что на самом деле самое главное тут не навредить. А навредить-то можно очень даже основательно, только ради получения вот этого прививочного европейского сертификата. И при этом необходимо еще одну вещь учитывать, что сейчас идет очень серьезный всплеск новой вот этой вот ковидной инфекции, посему вполне возможно, что европейские страны вновь закроются от нас. Но прививка, о которой мы сейчас с вами говорим, в европейских странах, она, конечно, нужна тем, кто часто ездит по бизнесу, представителям прессы, для возможности передвижения, размещения в отелях и так далее. И еще также тем, кто работает в авиакомпаниях. У них основные проблемы. Потому что они должны сидеть полное время своего отстоя, в кавычках, самолета, пока этот самолет набирает следующих туристов, особенно это, если это чартеры, в режиме самоизоляции. Такое тоже у нас присутствует. Поэтому вот здесь, как бы, с одной стороны, мы выявляем категории граждан, с другой стороны, мы говорим о том, что целевая аудитория, она разная, но при этом самое главное, что у наших врачей еще нет так называемых протоколов для лечения последствий вот этих прививок Pfizer'ом, которые сделаны, например, после спутника.
Туроператоры говорят вот сегодня в новостях, что такое направление может занимать до 20% рынка вакцинных туров. Ну вот, учитывая, что есть Сербия, Хорватия, Армения, которые вы упоминали, но вот на Турцию каждый пятый может поехать. Так думаете?
Ну, во-первых, Турция — это только один Стамбул, начнем с этого, да, и объявленные цены, которые начинаются с 29 тысяч, при нажатии на кнопку «Забронировать тур», они сразу повышаются до 60.
То есть 2 по 60 получается?
Получается, если это ревакцинация, то на одного человека это 60 в двухместном номере, соответственно, с трехдневным проживанием. Но основная масса людей – это, в принципе, те, кто переболел или привитые спутником двумя вакцинами. Соответственно, это могут быть люди, которые прививаются как бы в виде ревакцинации. То есть им нужен Pfizer для того, чтобы иметь европейский документ для путешествий по бизнесу. Тогда, да, это смысл, конечно, может иметь, но при целом выполнении целого ряда условий. И еще хочу отметить, это необходимо знать нашим слушателям, вот какую вещь. В случае отказа турист потеряет полную стоимость тура, потому что этот отказ будет на трехдневный тур, а гостиницы выставляют, как правило, штраф именно 3 дня. Соответственно, билеты тоже продать нельзя. То есть турист, который сначала задумал ехать, потом получил ПЦР, который говорит о том, что у него ковид, и пытается аннулировать свой тур, не получит ни копейки назад.
Понял, спасибо. Галина Дегтярь с нами была на прямой связи. Она профессор РАН ХИКСа и РГГУ, она эксперт по туризму. 642-й пишет, что с его точки зрения это люди делают деньги на принципиальной позиции государства не признавать чужие вакцины. Но там есть еще одна принципиальная позиция граждан этого государства не признавать вакцины собственного государства. Об этом тоже не надо забывать. 696-я пишет про Хорватию, где вроде бесплатно, и она бы сделала прививку для того, чтобы спокойно ездить в Европу. Но там говорят, где-то на европейских направлениях, типа Хорватии, поменялись правила. и все не так просто с бустерами теперь. 7373948, телефон прямого эфира. Григорий из Санкт-Петербурга, еще бы однокомпонентная она была выгодна тогда, а так два раза туда нужно будет ездить. Да, обращают внимание на то, что, как правило, это все-таки Pfizer, двухкомпонентная вакцина. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к нашему разговору по этой теме. Еще раз напомню, можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм, можно звонить. 7373948. Ну и 70-й, который пишет, дайте звонящим договорить до конца. Да, я могу не всегда сходу понимать суть, но я прошу звонить по конкретной теме, а не заходить, что называется, издалека. 7373948, телефон прямого эфира, СМС-портал работает. Давайте начнем с вас. Слушаем, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Да, я не понимаю, в чем проблема, чтобы запускать чужие вакцины.
Это другая проблема. Ну, нет, неоднократно уже говорили об этом, просто давайте не будем. Не нужен берег турецкий деревенскому парню, и нормально тоже. Опять же, давайте не будем говорить о людях, которым не нужен турецкий берег. Есть люди, которые утверждают, что им не хочется ставить вакцины, которые предлагают здесь, и они хотели бы поставить вакцины, которые предлагаются за границей. Вот здесь она, теперь они, вот зачем китайскую предлагают в Турции, говорит Григорий из Санкт-Петербурга, она же есть в Белоруссии. Может быть. Пожалуйста, езжайте в Белоруссию. Что еще? Нам же обещали, что через несколько недель ВОЗ одобрит спутник, и, пишет Борис, ну, пока же не одобрили. Или вы предлагаете отменить все вот эти варианты? Вроде к лету будет омикронная вакцина, потом ехать опять, пишет Роман из Штутгарта. Ну, вы можете не ехать, тем более, что вы уже в Штутгарте. Вам и ехать-то никуда не надо. Ездить надо на доллары, а сколько будет стоить завтра доллар, тоже непонятно. 558-й. Опять же, можете не ехать. Идете, делаете укол спутника, если вам важно быть вакцинированным. Если вам не важно никак быть вакцинированными, не идете никуда. Просто есть проблема. И еще раз напомню, в новостях только что заявление Собянина о том, что в Москве завтра очередной резкий рост, а дальше еще резкий рост. Некоторые говорят уже о десятках тысяч заболевших только в Москве уже на следующей неделе. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем с вами. Слушаем, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Сейчас радио потише сделаю, извините.
Давайте.
Вы знаете... Мне, как гражданину, который работал за границей, мне стыдно вот это все слушать. Есть вакцина, есть уважаемые ученые. Президент сделал спутником. Нужно осуждать всех этих придурков, которые туда едут.
Давайте будем осуждать, но не называть других придурками. Правда?
Ну, хорошо,
спасибо. 7373948. Анна пишет, ну, Pfizer двухкомпонентная вакцина, что два раза ездить или три недели там сидеть. Ну, судя по всему, два раза по 60 тысяч, судя по цифрам, которые приводила нам Галина Дегтярь. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, вот предыдущий оратор взял половину моей мысли. Он сказал, как стыдно. Но мне кажется, стыдно, ну, как сказать, не людям, которые едут вот за этих людей, а за то, что люди не доверяют нашей вакцине. Вот почему? Вот мне кажется, стыдно другой стороне.
Вы знаете, люди у нас всему не доверяют, и тогда надо стыдиться от начала до конца. Бывает такое, я бы вас отмотал лет на 10, потом на 20, потом на 40, потом на 50, и выяснилось, что люди все время чему-то не доверяют. И же всегда исключительно стыдиться, что ли? Спешат заработать, пишет Михаил Трисемерки. Предполагаю, что к октябрю ВОЗ будет рекомендовать перевести коронавирус в разряд гриппозных заболеваний. Спешат, может быть, заработать, но, может быть, люди, которые пытаются вакцинироваться, сейчас спешат пережить вот то, что ждет нас на следующей неделе, к примеру. Виталий говорит, а я уже два раза доверился, что со мной делать? Совершенно непонятно. Буржуи могут ехать вакцинироваться, пишет Лордик, хоть в Австралию, а нам и здесь неплохо. Да кто же проблемы нет? Российским туристам, которые хотят потратить деньги, не доверяя вакцине, разрешают вакцинные туры в Турцию. Причем не наши разрешают, турецкие власти разрешают это организовывать. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Дмитрий из Москвы. Ну вот смотрите, у меня сын сейчас делает Pfizer, ему просто по работе надо съездить в США, а там с ноября не пускают одобренных ими вакцин. Хотя он перед этим уже делал спутник, еще полгода даже не прошло, но как бы вот пришлось рискнуть, ну ему, ну риск не очень большой. Вот, а хочу сказать, что мне вот стыдно за наших чиновников, которые...
Давайте все за всех будем стыдиться, ну правда. Давайте не про стыд говорить, а про то, как это практически работает. Еще раз напомню, новость в том, что теперь вакцинный тур можно устроить в Турцию. Правда, есть одна деталь. Укол недорогой, примерно 2200 рублей, и вроде как тур трехдневный тоже недорогой, но высока вероятность того, что тура понадобится два, а это первое, а второе, тур, который вроде как до нажатия кнопочки на заказ стоит до 30 тысяч рублей, после нажатия кнопочки, по словам Галины Дегтярь, а она эксперт по туризму, превращаются уже во все 60. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 14 января, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за лентами новостей. Хабиб Нурмагомедов заболел коронавирусом, об этом прямо сейчас пишет агентство ТАСС, срочное сообщение. Ужесточать антиковидные меры в школах пока не планируется, это заявление министра образования. Это тоже с ленты агентства ТАСС. Пик инфляции в России пройден, это заявление главы Минфина Силуанова, это с ленты агентства РИА Новости. Ну и еще вот здесь. Московские поликлиники усиливают работу из-за распространения омикрон-штамма COVID-19. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Законопроект об обязательной маркировке домашних собак планируют разработать и сделать законом уже в этом году в Мособлдуме. Первая тема, а вторая тема, как выясняется, в народные приметы среди граждан России верит треть. Это много или мало? А что за народные приметы? Ведь если это народный опыт, так тогда в них надо верить, им надо доверять. Но мы ведь не верим. Мы обсуждали это в предыдущей теме. Один из наших слушателей даже пишет, что 321-й никому не верит и даже Юрию Буткину не верит. Такое бывает, странно представить себе, но бывает. 172-й критикует, просите звонить и не даете говорить. Количество не переходит в качество. Естественно, потому что мы просим звонить и даем говорить по теме, которая заявлена. А вот первая тема сейчас, прямой эфир, смс-портал, телеграм, можно звонить 7373-94-8. Первая тема сейчас – это законопроект об обязательной маркировке домашних собак.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, депутаты Мособлдумы планируют разработать законопроект, согласно которому в регионе может быть установлена регистрация и маркирование, тут сказано в исходном тексте, домашних собак и кошек. Агентство новостей «Москва» пишет об этом, ссылаясь на председателя комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергея Кирсиляна. По его словам, уже в этом году они планируют разработать проект закона для Московской области и установят регистрацию и маркировку домашних собак и кошек. Он уточнил, что это будет для того, чтобы создать единую базу домашних животных, чтобы легче было искать потерявшихся питомцев, чтобы сократить количество бездомных животных. Это будет обязательная маркировка. Она будет бесплатной, и вы платите только за чип. Сразу первое, что вспоминается, раньше была шутка даже, вы платите только за международный разговор. Кто знает, сколько будет этот чип стоить, но говорят, недорого. Сергей Лисовский, член Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Сергей Федорович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот в Мособлдуме ваши коллеги собираются разработать закон региональный для того, чтобы все-таки эту чипизацию среди собак и кошек провести. Что думаете по этому поводу?
Ну, дело в том, что сейчас у нас в Думе лежит законопроект по маркировке всех сельскохозяйственных животных. Дело в том, что на сегодняшний день достаточно сложная ситуация с заболеванием животных, которые сказываются и на людях в том числе. Поэтому... И, к сожалению, домашние животные являются переносчиками достаточно многих болезней, как опасных для людей, так и для сельскохозяйственных животных. Поэтому это бы дало возможность контролировать и пресекать распространение особых опасных заболеваний. Более того, я могу сказать, что я знаком с европейским опытом, у меня многих знакомых в Европе есть и кошки, и собаки. Это очень удобно в плане перемещения с собаками и кошками, потому что сразу считывается чип, и вся информация есть. Второе, это очень удобно при ветеринарном обследовании, потому что вся информация о животном в этом чипе, соответственно, сразу можно выйти на всю историю его болезни. И главное, это борьба с тем, что люди бросают своих животных. Теперь, если этот чип есть у животного, можно будет четко понять, кто это животное выбросил на улицу, и оно стало бездомным. В плане, я слышал кусочек того, что вы говорили, чип будет дешевый или дорогой, чип будет недорогой. Более того, мы когда прорабатывали эту ситуацию на уровне страны в отношении сельскохозяйственных животных, мы как раз предполагали, что для малоимущих этот чип может быть бесплатный. Так что в этом смысле проблем нет. Да, и закон, который сейчас лежит в Государственной Думе и вот готовится к рассмотрению, там речь идет только о сельскохозяйственных животных. Мы действительно хотели и домашних животных в том числе, но пока эту тему отложили для регионов, потому что регионы должны принимать самостоятельные решения в отношении домашних животных.
Ну вот регионы и проводят эти идеи, судя по тому, что нам теперь сообщают из Московской области, проводят, собираются проводить уже в этом году. Скажите, вот первое, что начали писать наши слушатели, как только мы заговорили с вами на эту тему, они говорят, ну вот сначала нас, точнее наших животных прочипируют, а потом введут налоги, поэтому зачем мы это будем делать? Кто будет выявлять?
Ни в коем случае. Мы уже, вот я лично занимаюсь уже более 10 лет еще в Совете Федерации этой проблемой. Эта проблема действительно никак не связана с налогами. Она связана, если взять сельскохозяйственных животных, она связана с борьбой с заболеваниями и, главное, с экспортным потенциалом нашей страны, потому что пока у нас нет маркировки животных, мы не можем обеспечить прослеживаемость того или иного мясного продукта от поля до прилавка, как любят говорить. Соответственно, мы должны это вести, и это существует во всем мире, и это именно для того, чтобы контролировать качество продукции было введено.
Но, возвращаясь на региональный уровень, когда мы говорим все-таки о собаках и кошках, это все-таки другая история, и люди, естественно, а, боятся того, что потом придут налоги, а, б, они говорят, подождите, а, собственно, как бы, зачем я это буду делать? Пусть мне хотя бы, что называется, какой-то вместо кнута еще и пряник дадут. Я должен это делать зачем-то?
Понимаете, пряник, это, конечно... Я согласен с вами, должны быть какие-то и плюсы, но вот плюсы, ну, у моей дочери есть собака, да, и она чипирована. И я могу сказать, что это очень удобно. Это очень удобно. Никаких вопросов не возникает ни ветеринарных служб, ни ветеринарной клиники, нигде. Просто считывается информация с этого чипа, и сразу же выдается все, что необходимо для там, ветеринара или еще где-то. Поэтому для человека это очень практично и удобно. Вопрос в том, что есть малоимущие граждане, которые это будет сложно, но в отношении них, я считаю, надо вводить бесплатную, так как у нас есть реестр малоимущих граждан, которые обеспечены социальными различными формами поддержки, то, соответственно, четко определить, кто имеет право на бесплатный чип, не будет никаких проблем.
Артем нам пишет о другом, что ладно, хорошо, ввели эту систему, но дальше будет другая история. Ну вот, допустим, нашли мы бродячую собаку. Она чипирована. Быстро находим хозяина. Хозяин говорит, ну да, моя была собака. Больше она мне не нужна. Что вы мне за это сделаете?
А вот это уже следующий этап. Я считаю, что мы должны вводить ответственность за людей, которые выбрасывают животных на улицу. То есть такого быть не должно. Если уж ты завел животное, будь добр с ним заботиться. Либо тогда передать, либо найти нового хозяина, либо официально передать его в приют.
Понял,
а
спасибо.
А вот так вот выбрасывать на улицу, это жестоко.
Еще и ответственность за это. Сергей Лисовский, спасибо. Депутат Государственной Думы, член Комитета по аграрным вопросам. А, вот и кнут. А, ну да, Роман из Штутгарта пишет. У нас в Германии налог на собаку составляет 150 евро в год. Ну, понимаете, то есть, грубо говоря... Десятая часть месячной зарплаты. Мы реально будем обсуждать, что это попытка обобрать граждан? 7-3, ну, правда, если у вас бойцовская порода, то там уже не 150, а 900 евро, добавляет он. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Простите, Бога ради.
Ничего, будьте
здоровы. Юрий Викторович, спасибо. А если у меня 4 собаки чипированы в Москве, не чипирована только одна, вот которая у нас недавно появилась, и если у меня не чипированные коты, я их хочу чипировать в Москве, а живем мы за городом. Это вот как?
Ну, это уж они, ну, это сложная история. Понятно, что придумают как-то, будут пересекаться базы, наверное.
Ну, это я переживу, и даже налог я за них заплачу. Но если это всех домашних животных, то я вообще тогда не знаю, что делать. У нас же черепахи, попугаи, мини-кролик.
Не-не, пока все-таки речь идет про собак и кошек. Больше того, в Подмосковье говорят, собак-то мы еще сделаем обязательными, а кошек оставим на добровольной основе.
Господи, кошмар какой.
Да, надо будет еще разбираться.
Это точно к налогам.
Ну, согласитесь, если будет налог 150, ну, то есть 1/10 средней зарплаты. Ну,
не знаю как. Но если для бабушки, которая получает 17 тысяч пенсии в месяц.
Нет, еще раз, бабушек у нас налогами сильно облагают?
Ну, пока же нет налогов.
Первым делом, конечно, бабушек будут обкладывать налогом. Ну, правда, 10 собак – это уже зарплата, пишет Панк 13. Так вам соседи тех, у кого 10 собак, тут же скажут, так вот и пусть платят зарплату. Потому что за 10 собак, учитывая что происходит в квартирах рядом, человек должен нести дополнительную ответственность. Как кажется, мои друзья щенка в Швейцарию из России везли, потому что там дорого собаку покупать, рассказывает нам Григорий из Санкт-Петербурга. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Вот знал одну женщину, у нее было 18 кошек. Я не знаю сейчас, куда они делись. Вот я просто знаю тоже еще людей, у которых там по 3, по 4, даже по 5 кошек. Вот. И на самом деле, да, эта женщина, она пенсионерка. То есть вот, может быть, тем уже обсуждали, ей бесплатно будут это делать? И как это произойдет чипирование? Это будут куда? Вшивать?
Ну, уже, это уже делают, это уже вшивают, прикладывают и так далее. А вторая история, слушайте, а вам не кажется, что тогда надо отдельный вопрос задавать? Да, тут уже не про налоги, а про то, что думают соседи про эту женщину.
А не, нормально соседи, абсолютно чистые, запаха ничего нету, то есть проблем с этим нету.
Ну, дай-то бог, чтобы в каждом случае так было. А то вот пишет, учитывая, что творится с кошками, которых бывает 20 и 30, то их надо обязать, и это будет правильно, пишет Виталий из Филей. А чем бабушки, кстати, кормят собак, если у них денег нет, ну, на 16 тысяч? Надо тогда и на корм средства выделять, уж если мы так заговорили. Собака вообще не дешевое удовольствие, утверждает Артем. Анализ на биохимию для собаки средних размеров стоит 4200 рублей. Сухие корма, игрушка, 1200 будет. Анализ мочи 700 рублей. Но 7373948. Борис Семенович, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Добрый вечер, точнее. Ну, что сказать-то? В деревне, скажем так, люди за мусор-то далеко не все платят за вывоз мусора. А уж чипировать животных... Господи, никто даже их на стерилизацию-то не вводит.
Сегодня не платят, Борис Семенович, завтра заплатят.
Да не будут они платить.
Да куда же они денутся?
Да куда денутся? Никуда они не денутся.
Ну вот, к ним придут специально обученные люди. Ну правда, давайте вот, опять же, вот эта история. Не будут платить, придет к ним полиция. Ну не будут платить, получат счет. Не заплатят по счету, придет судебный пристав. Мы еще с масками не решили, а тут чипы, панк 13 говорит. Тоже вопрос. Может, норму ввести какую-то, пишет Виталий. Алексей 005 говорит, подождите, стоп. Мы так договорились, что Алексей 005 уже делит будущие налоги. Сейчас вообще никто не говорит про налоги, это только фантазии наших слушателей, что если попытаться учесть собак, ну, чтобы вот бесхозные не бегали и так далее, тогда потом, когда учтут, ведут налоги, а Алексей 005 уже пошел дальше. Говорит, а деньги-то куда эти пойдут? Пока никаких денег нет. Это пока придумки. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, да. Добрый вечер. А это вот, говорил Лисовский, да?
Да, это был Лисовский.
Да, он занимается птицами. Вот на своей фабрике он тоже всех чипировать будет? Они же тоже?
Ну, он вообще-то об этом говорил, и что?
А, то есть вот все, которые продукты, это самое...
Ну, он ровно об этом говорил. Зачем вы переспрашиваете? Ну, правда. Любая собственность – это ответственность, в том числе и домашние животные, пишет Элис. Ну, да. Но судя по тому, что мы видим и слышим сейчас, это попытка переложить эту ответственность. Видите, как говорят, а куда пойдут деньги, я еще не знаю. Или, а если это бабушка, то надо ли брать деньги, должна ли она нести ответственность, ну и так далее. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Москов.
Да, прошу.
Нет, ну это, конечно, как мне кажется, это городская игрушка. Потому что вот, судя по моим родственникам, под Саратовым, Заволжском, под Переславлем-Залесским, ну, понимаете, там, если собака даже заболела... Если она заболела тяжело, то вопрос решается очень просто. Собака больше не живет. Одно движение лопаты, простите, и все. Ну и все. Ну. Поэтому чипировать это все, понимаете, вот эти вот... Ну, я вообще не представляю, как они... Среда обитания, и чтобы там чипировать, и 12 тысяч за год платить, если 150 евро, ну, даже если половина,
подождите,
5 тысяч.
Откуда берется это 12 тысяч? Вот вы мне можете объяснить?
Нет, ну даже если 3 тысячи, понимаете?
Ну.
Вот... Под Заволжском даже 3000 налогов в год не покатит. Народ просто либо не будет платить, либо просто выгонит.
Ну, и, так, кстати, нет, говоря... ну хорошо, выгонят. Ну, правда, вот как это такая история. Значит, если это не работает, значит, это не будет работать. Мы много раз уже проходили через историю, которая раньше не работала. Все говорили, что работать она не будет, а она в итоге работает и вовсю. Следующая тема.
Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Григорий из Санкт-Петербурга говорит, ну как это будет работать? Каждую курочку что, QR-кодом будут снабжать? Я вам напомню, зайдите в магазин сегодня, возьмите любую бутылку молока, каждую бутылку, и на каждой вы найдете QR-код. Кто говорил, что это не будет работать? А это работает. 7373948. Каждая курочка, каждая бутылочка молока, каждая кошечка и каждая собачка. Пока нет. Пока, еще раз напомню, новость была из Московской области. Законопроект там планируют разработать в 2022 году. Речь не идет ни о курочках, ни о ком-то еще. Этим занимаются в Государственной Думе. В Московской области собираются сделать обязательным чипирование собак. Кошек чипировать собираются только на добровольной основе, если все это станет законом. Следующая тема. В народные приметы верит около трети граждан. 10% только используют магические практики, чтобы оградить себя от возможного несчастья. Одна из крупнейших российских страховых компаний провела такое социологическое исследование, об этом пишет газета «Известия». Выяснилось, что женщины более суеверны. Верить различным предзнаменованиям еще больше расположены люди старшего возраста. Половина граждан, верящих в приметы, считает, что плохих примет больше, чем тех, которые хорошие приметы. Но все-таки Николай Сапелкин к нам присоединяется. Он историк, религиовед и общественный деятель. Николай Сергеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Треть граждан верит в народные приметы. Это, что называется, пережитки прошлого или такова доля была и будет в будущем?
Вы знаете, это две стороны одной медали. С одной стороны, этнографы, фольклористы, которые начали изучать очень подробно и системно русский народ еще с конца XIX века, отмечали, что вера в мистицизм, все эти суеверия, демонология свойственна большинству русских людей. Это связано как с образом хозяйственной деятельности землепашцев, крестьян, так и с пережитками дохристианских верований. Вот у нас скоро будет крещение. Многие люди сейчас даже не знают, что этот обряд погружения в воду относился к зимним русалиям. И церковь длительное время с ним боролась, а когда уже побороть не смогла, то в конце 20 века сама этот процесс возглавила. Это одна сторона, то есть как бы ничего страшного в этом нет, так было всегда. Но есть и другая сторона медали, которая требует вдумчивого отношения. Дело в том, что всплеск вот такой религиозной мистики, отношение такое, очень такое внимательное к приметам, получается в периоды социальных катаклизмов, когда у человека возникают тревоги. Тут достаточно хорошо вспомнить предреволюционную Россию, когда картежники всех мастей по стране появились, когда для дворян проводились спиритические сеансы, но можно так далеко и не ходить, вспомнить перестройку и начало 90-х годов, когда Кашпировский и Чумак заряжали воду, заряжали массы.
Так вот вопрос.
Люди чувствовали себя потеряны, и поэтому обращались к этому.
Сейчас, Николай Сергеевич, вот сейчас их меньше, чем тогда?
Сейчас меньше, чем тогда, но больше, чем еще 5 лет назад. И вот этот момент требует осторожного отношения, то есть в обществе существует определенная тревога. Тревога за будущий день, тревога относительно, возможно, даже будущих мира, потому что ведь военная риторика стала частью нашей повседневной жизни. 5 лет назад еще этого не было.
Ну да.
Кто-то боится войны. Кто-то
но смотрите, Николай Сергеевич, это все-таки скорее пережиток или это что-то, ну как, ведь народ так или иначе набирает опыт. И этот опыт народа показывает, что, ну и дальше берем какую-то из народных примет. Или это пережиток, и это фантазия?
В 19 веке священники называли это пережитком прошлого, все верим мистицизмом. А в советское время пропагандисты нового строя тоже называли это все пережитками прошлого. Но нужно сказать, царской России нет, советская власть ушла в прошлое,
а пережитки есть.
Да, люди с ними живут, и, вероятнее всего, они от них не откажутся, потому что они выполняют определенную магическую роль. В период, когда человеку страшно, когда человек не знает, какое решение принять, когда он не знает, кому доверять, он начинает верить иногда даже и шарлатанам, это если он обращается к гадалкам, ведуньям, колдуньям, а иногда просто начинает сопоставлять какую-то последовательность событий. И для себя выбирает, ну, наиболее близкую вот эту систему координат. Иногда через магию, иногда через приметы, через обряды. Это надо просто учитывать для понимания, что происходит в стране, снижать этот уровень напряжения, чтобы он потом не перешел в панику либо в агрессию, но изжить это в ближайшее время не получится. Административными методами это не запретишь.
Человек, ну хорошо, тогда, я понял, Николай Сергеевич, тогда один простой вопрос. Вот вы идете, а вам дорогу перебегает черная кошка. Вы продолжаете движение?
Я продолжаю движение, но некоторые люди, накачанные общей информацией о том, что черная кошка может принести несчастье, и если у человека череда каких-то не самых счастливых дней, может взять и развернуться. Кто-то над ним посмеется, а кто-то скажет, но с этим живет человек. Ведь мы же живем сейчас в свободное время. Свободное общество.
Как бы недвусмысленно в этом смысле, как бы недвусмысленно это звучало, но ведь есть еще другая фраза: «Береженого Бог бережет».
Ну, не знаю, думают ли в этот момент люди таким образом, но если кто-то полагает, что таким образом с ними Бог говорит не языком пророчеств, не языком откровений, а вот посылая черную кошку, то значит у человека совсем...
Нет, тут это было скорее вопросом. Просто когда мы говорим о народных приметах, вот это разные вещи. Когда мы говорим о черных кошках, понятно, что это вроде как не про Бога. А есть отдельные истории, это ведь тоже в некотором смысле народные приметы, или это разные вещи?
Ну, народные приметы сформировались в тот период времени, когда не было метеослужбы. И когда крестьянину нужно было знать, когда начинать посевную, когда начинать пахоту, когда готовиться к уборке, и человек знал, выпало много снега или...
Значит, будет много воды.
Зимой, значит, будет хороший урожай. А вот если кто-то ему говорит, что нужно при этом выйти на поле и кругами походить, или там над водой что-то пошептать, чтобы дожди шли, вот это уже, значит, мистицизм и суеверие, которое, ну, я так, как я думаю, не работают, но тот, кто в это верит... делает такой выбор свободно. Его же никто к этому не понуждает.
Итак, есть реальные народные приметы, есть суеверия, и тогда осталось только понять, а вот эта история про береженого, это что такое?
Береженого Бог бережет, это значит, не нужно лишний раз проводить мобилизацию и надрывать силы тогда, когда можно потихонечку посмотреть, что вокруг происходит. Это тоже такая крестьянская сметка.
Это тоже народные приметы.
Это разумная примета, это фактически модель поведения, которая зашифрована вот в эту пословицу, вот эту поговорку народную.
Понятно.
Это нормально.
Спасибо. Николай Сапелкин, историк, религиовед и общественный деятель. Это народная мудрость, а не народная примета, пишет 321-й. Пятница 13-я с точки зрения Андрея точно работает. Присесть на дорожку, возвращаться — плохая примета. Вот все это, вот надо понять, это народная примета, народная мудрость или суеверие. Игорь Николаев пишет, что с его точки зрения, это вопрос, разве вера в любого бога не суеверие тоже? Это вообще психосоматика. Григорий из Санкт-Петербурга пишет нам 7373948, телефон прямого эфира. Виталий из Филии пишет: посмотрите, как успешна программа «Битва экстрасенсов». Сколько лет уже выходит, и люди верят. Люди охотнее верят грязному колдуну, пишет Виталий, с грачом на плече. Вот он так описывает эту ситуацию. А 692-й пишет, что вся советская власть изначально была сплошным оккультизмом, и в этом смысле он вспоминает, что такое мавзолей. Тоже задается вопросом. А всегда будут люди, которые верят в разное мракобесие. Это Виталий. А Панк 13-й присел на дорожку, вспомнил, чего забыл. Это же всегда работает. А у вас так всегда. Вы когда приседаете на дорожку, обязательно вспоминаете, что что-то забыли. Может быть, у вас что-то с памятью? Ну, просто, значит, вы всегда перед выходом куда-то что-то забываете. 7373948, телефон прямого эфира. Алла из Северного Тушина нам пишет, что верить, с ее точки зрения, легче, чем думать. Опрос провели. Одна из крупнейших российских страховых компаний выяснила, что в народные приметы в Российской Федерации верит примерно треть граждан. Но только 10% используют еще и магические практики, чтобы оградить себя от возможных несчастий. Далее новости.